Читаем два текста Священного Писания. Мы уже слышали этот текст, но повторяем. Когда Христос сказал Фоме, Иисус говорит ему, «Ты поверил, потому что увидел Меня, блаженные не видевшие и уверовавшие». И Евангелие Луки, 17 глава, 5 стих, когда апостолы сказали Христу, «Умножь у нас веру. Аминь». Фома и не предполагал, что вот он войдет в историю новозаветней церкви, и о нем будут говорить, о нем будет написана или будет отражена эта встреча, его со Христом воскресшим. Тогда еще не было написано Евангелие от Иоанна. И мы даже не знаем, вообще знал ли потом Фома, что вот в Евангелии от Иоанна будет отмечено этот день его личной такой встречи со Христом после воскресения из мертвых Христа. Кто-то сказал, что если бы на земле жил вообще всего лишь навсего один человек, то и ради него Христос пришел, чтобы умереть и воскреснуть. Давайте представим себе эту картину. Богу не безразличны никто из нас. И ради одного Фомы Христос пришел, чтобы сказать ему, чтобы получить Фоме вот это подтверждение, о чем мы уже слышали от братьев. И это удивительно, что если бы на земле был всего лишь навсего один человек, то ради него Христос пришел бы умереть и воскреснуть для оправдания. Но будет гораздо больше, и есть гораздо больше. И вот главная мысль из этого сегодняшнего события, которое мы отмечаем, и вообще все восточное христианство называет это воскресение Фомы, главная мысль – это блаженны не видевшие и уверовавшие. В чем суть этого блаженства? И даже зная вот само значение этого слова, что это блаженный значит счастливый, благословенный. Мы знаем с вами прекрасно, читая книгу притчи, что есть такое слово, сказанное Соломоном, что благословение Господне, оно обогащает и печали не приносит. И тогда возникает вопрос, в чем обогащение невидевшего, но уверовавшего? В чем вот эта суть этого такого счастья? И размышляем, мы вновь говорим о том, что с приходом нашего Господа Иисуса Христа, с принесением Его Голгофской жертвы, Бог заключил с человеком Новый Завет. И вот в этом Завете остается вера человека в силу этого Завета. Именно в силу этого Завета. Понять умом это невозможно. И мы слышали, и мы еще скажем о том, что мы более концентрируем наше внимание все-таки на видимом. И вот понять умом вот эту благодать Божию невозможно, ее надо только принимать. И когда Никодим пришел ко Христу и говорил ему, что вот то, что ты делаешь, не может быть, что без Бога человек не может это делать. То есть ты посланный Богом, чудеса, которые делаешь, но Христос изменил, как бы сказать, его направление мыслей, обращая внимание на нечто совершенно новое, когда он сказал ему, что если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие, если кто не родится свыше, не может войти в Царство Божие. И мы знаем эти вопросы, которые Никодим задал Христу. Как это вообще все понять? И Христос сказал, это невозможно. Это возможно принять только верою. То есть умом невозможно понять. Вы знаете, можно допустить мысль, что спасенных людей будет очень много. А вот тех, которые пережили эту личную встречу со Христом, Христос называет это количество, ведомое только Ему, этим малым стадом, пережившие эту личную встречу со Христом. И вот именно произошли изменения в новых взаимоотношениях Бога с человеком, основанные на драгоценной крови Господа нашего Иисуса Христа. И вера не в то, что Бог есть, а вера в Господа, Иисуса Христа, Спасителя, и доверие Ему, оно было и есть основополагающей истиной взаимоотношений Бога и человека. Именно через веру. Не веру в общем-то, что мы уже слышали, Бог есть, а то, что есть взаимоотношения мои личные с тем, который умер за меня, и с тем, кто воскрес для моего оправдания. Поэтому мы и читаем в 11 главе 6 стих послания к евреям, что «а без веры угодить Богу невозможно. Приходящий к Богу должен веровать и искать Его». То есть веровать – это одно, а искание, и чтобы вера и искание было, это другое – искание. И первый стих этой главы характеризует нам и указывает на то, что означает вера. И мы уже слышали, повторимся и скажем, что вера – это то, что мы не видим, но осуществляем посредством вот доверия Богу. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Какое сопоставление, какая тесная связь слов Христа Фоме и то, что Павел писал своим братьям, именно евреям, в том отношении, что указывая им, что невозможно угодить Богу, нужно веровать, что Мессия уже пришел. Он доказывает в этом послании, говоря о нем, как о первосвященнике, о значении его жертвы, подводя опять же к тому, что без веры угодить невозможно. Сегодня наши братья и сестры в Израиле свидетельствуют, что все больше и больше евреев принимают Мессию, который уже был. И мы хорошо знаем с вами, читая ветхозаветные пророчества, что придет день, когда они осознают и будут плакать особенными слезами каждое колено. В наш мир больших таких информационных возможностей задаются вопросами, а где вообще 10 колен? О двух коленах вроде все понятно с малых пророков. А где вообще 10 колен, которые были рассеяны в 782 году до нашей эры? Где они? И когда мы читаем Священное Писание, то мы находим, что у Бога они все есть. И эти колена будут плакать особо в тот день, когда Христос изольет свою благодать на свой народ Израиля. Но при всем этом, вот можно сказать, определении, каждый человек, приходящий в этот мир, призывается искать Господа. Искать. И когда мы занимаемся благовестием, говорим людям о Христе, что мы грешники, что Он наш Спаситель, мы с вами сталкиваемся с тем, как люди реагируют на это, наш призыв или наше свидетельство. И когда Павел был в Афинах и увидел у них жертвенник неведомому Богу, то он передал им эту истину об этом неведомом Боге, подводя вот эту удивительную истину к тому и говоря о том, что Бог создал от одной крови весь род человеческий и создал с одной единственной целью, чтобы люди искали Его. Давайте прочитаем 17 глава с 26 стиха «Деяния апостолов». «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся, и существуем, как и некоторые из наших стихотворцев говорили, мы Его и род». Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. И в эти пасхальные дни мы знаем, как много говорили, писали, а вообще сойдет ли огонь вот в храме гроба Господня в Иерусалиме, вообще ли будет возможность его доставить в определенные места и потом, как бы сказать, его распространить по всей России. То есть упор идет на что-то такое, знаете, видимое или подтверждающее. Но чтобы мы искали его не в чудесах, а искали его верою. И вот в утверждение своих слов Господь подтверждает тем, что Он оставил нам обетование. Обетование, которое основано на Его Голгофской жертве. Обетование, которое указывает на Его верность и неизменность. И когда Павел утверждал в вере своего молодого ученика Тимофея, он говорил: «Если мы неверны, Бог остается верен». Он не может измениться в своей верности. Мы бываем неверны. И, наверное, мы больше бываем неверны, чем верны, но Бог остается верен своему слову, своим обетованиям. Поэтому, несмотря на все это, каждый человек или принимает эту истину в воскресшем Господе, или сомневается вообще в целом Боге, или отвергает. И вот мы уже слышали, что сегодня мы с вами не найдем человека-атеиста. Это буквально какое-то определенное считанное количество людей. Мне вспоминается советский период времени, и у нас в церкви в воскресный день было 3 богослужебных собрания. И вот здесь вот на скверике, как выходить к трамвайным остановкам, были 2 старичка таких, атеиста, которые каждое воскресенье приходили, и наши братья и сестры между собраниями тоже отдыхали на скамеечках там, и они убеждали, я сколько раз был свидетелем, они убеждали их, наших братьев и сестер, что вообще нет Бога. И что еще удивительно, они после концу собрания обычно приходили, заходили вот в центральные двери, и там при выходе тоже пытались донести свою, грубо говоря, истину, что Бога нет. И был один брат Николай Иванович и Юрий Иванович Петров, да, Петров Ольги Ивановны, муж. И вот они с ними все время спорили об этом. Наши братья доказывали о том, что Бог есть, а те говорили, что Бога нет. К чему я вспоминаю это? Прошло время. Таких сегодня людей мы не найдем, которые придут вот в наш дом молитвы и будут говорить, что Бога нет. Наоборот, мы видим даже в лице органной музыки, какое огромное количество людей приходит, чтобы услышать весть о Христе воскресшем. И удивительно тоже хочется отметить и сказать, что мы сейчас имеем такую практику, предлагаем после органной музыки остаться для такой беседы. И как братья свидетельствуют, остаются человек 30, он максимум, может быть, 50, в этом таком количестве. А где все остальные, которые занимают здесь вот все эти ряды, все эти места? Где они? Мы тоже сталкиваемся с тем, что интерес к духовной музыке есть, но интерес, так можно выразиться, вот говорить о Боге, о Его благословении, о Его милости не так-то много и находится, к сожалению. И вот Фома очень сильно сомневался, что его и привело к этой категоричности. Давайте скажем, что наши сомнения, которые бывают в нашем внутреннем человеке, они где-то иногда вызваны вот такой внутренней категоричностью нашего сомнения, а подлинно ли это так? И Фома тогда и сказал: если не увижу, и если не пальцами своими, не потрогаю вот эти раны, не поверю. Братья и сестры, как вот все-таки говоря о Фоме, нужно сказать, что где-то и мы часто похожи на Фому вот в этих утверждениях своих сомнений. Нам нужно какое-то подтверждение. И мы сталкиваемся с такой внутренней проблемой в своем внутреннем человеке. Идем за Богом, возможно, не один десяток лет, но что-то иногда бывает такое внутреннее, когда нас посещают сомнения. И мы знаем эту притчу о той вдове, которая многократно ходила к этому неправедному судье и докучала его, и он сказал: «Все, все-таки уступлю ей, выслушаю, решу ее вопрос». И мы знаем, как Христос сказал, что если так поступил судья неправедный, Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? И ответ: Христос, придя на эту землю, найдет ли веру? Это притча о нас с вами, братья и сестры, о нас, верующих людях. Да, мы замечаем, что Бог не сразу отвечает, и вообще может даже и не ответить. И это великое испытание нашей веры. Вот так, судя по запискам, которые приходят на кафедру, есть некоторые, которые уже несколько лет пишут одну и ту же просьбу Господу. Они обращаются с одной и той же нуждой. И кажется, возможно, вот эти сомнения, вообще Бог ответит или нет. И Павел в послании к Коринфянам писал, что мы ходим не видением, а верою. То есть наша жизнь основана именно на вере. И как часто мы бываем похожи вот в таком сомневающемся недоверии обетованиям Божьим, Слову Господню непосредственно. И вот когда мы читаем с вами Писание, особенно заостряем внимание на 11 главе послания к евреям, то мы там можем встретить как положительных героев веры, так и много вообще в целом по Писанию примеров, которых нам непонятно. Почему одни получали ответы, а другие не получали ответ? И вот 11 глава как раз нам говорит не только о героях веры, которые получили ответы, но и о героях веры, которые, как здесь сказано, были и не получили даже этого ответа на свои просьбы, на свои молитвы. Но эта глава отличается тем, что она подчеркивает, что они ожидали в терпении. То есть ожидали. И мы сегодня с вами ожидаем в терпении. Мы, читая эту главу, видим не только описание веры, но мы понимаем внутренне, что подлинная библейская вера – это твердое повиновение Божьему Слову, то, что Он сказал. Обстоятельства могут быть невероятными, а последствия вообще пугающими. Мне вспоминается пример того же Авраама, когда он получил благословение в лице Исаака, и когда Бог испытывал его и сказал: «Принеси мне своего сына, единственного, там подчеркнуто, которого ты любишь, единственного». Разве у него не было Измаила? Был. Но Бог подчеркивает особую любовь Авраама именно к Исааку. Да, он любил Измаила, да, он просил Бога об Измаиле, и мы немножко в четверг поговорим об этом. Но суть в том, что какое было великое испытание. Он даже Саре не сказал ничего. Она не знала, для какой цели он идет эти 3 дня пути вот это на гору, да, чтобы принести жертву. И когда мы знаем, они уже подошли к этой горе, и отроки, сопровождавшие их, и тоже Исаак, задавались вопросом, вообще где жертва? И какой был удивительный ответ Авраама Исааку: «Бог усмотрит жертву, сын мой». Бог усмотрит. Но что было в его внутреннем человеке до последнего момента? Вот почитайте этот пример библейский, когда Авраам уже поднял руку, и вдруг голос с неба ангельский. И вдруг голос с неба. То есть до последнего момента каких-то таких, знаете, обстоятельствах, которые являются пугающими нас и которые остаются до последнего момента неизвестными нам. Но голос ангела Божия: не поднимай руки на отрок. Не поднимай руки на отрок. Но если мы верим, то мы продолжаем доверять Господу, Его Слову. У нас сегодня с вами одно основание – это слово, вернее, одно из оснований – это та святая книга Библия, с которой мы проповедуем, которую читаем и которой мы живем. И вот когда еще раз хочется подметить и сказать, мы читаем эту 11 главу послания к евреям, то мы видим проявление веры у того же Авеля, который принес лучшую жертву, у того же Еноха, который прожил 365 лет своей земной жизни, и там сказано: «И ходил Енох пред Богом, и не стало его». Тот же Ной по поручению Божию 100 лет строил этот ковчег и до конца и не знал вообще самого вот того окончательного результата, и что ему приходилось переживать, наверное, какие-то насмешки, упреки, непонимания. Те же патриархи, тот же Моисей, тот же Иисус Навин и многие другие, да и все, в общем-то, герои веры, Ветхого Завета, да и наши братья и сестры новозаветней истории Церкви, страдальцы за Христа, своей вере проявляли именно повиновение Божьему Слову, Божьей воле. И вот сегодня, когда мы зачитывали вот имена брата и сестер, то мы находим основание, когда Павел писал в этом же послании к евреям, 13 глава, 7 стих, что мы должны быть внимательны к кончине тех, кого мы провожаем в последний путь. И вот он здесь пишет: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». То есть не только на вот процесс самой жизни, но как они уходили с этой земли, как они встречали Господа уже накануне вот своего перехода. «Взирайте на кончину их веры», говорит апостол Павел. И что еще хотелось бы отметить, что в этой главе вообще последние стихи лично в моем внутреннем человеке вызывают много вопросов. Давайте прочитаем 35 стиха. Здесь сказано: «Жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытывали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и кожьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, и все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они без нас достигли совершенства». Как непостижимы судьбы наши, братья и сестры, пред Господом. Вспоминается один из наших братьев, который, как только уверовал, был арестован. И 28 лет каких-то небольших промежутках освобождения он практически всю свою сознательную жизнь был в узах за Слово Божие. И умер там. Почитайте книгу «Счастье потерянной жизни». Она вообще вызывает много внутреннего восхищения веры этого брата, доверия Богу. Мы сегодня даже не представляем себе, если бы сейчас начались гонения вот в наше время, в нашей России. Мы даже не представляем. Но наблюдая, можно сказать, чем дальше мы уходим от того периода, когда братство было гонимым, преследуемым, тем более мы строим свои взаимоотношения не на вере, а на чувствах. Мы сегодня не те, что наши были братья в начале 20 века, вплоть до периода окончания гонений. Последний верующий был освобожден из советской тюрьмы в 1982 году. Мы сегодня другие. Мы, имея свободу, мы, можно сказать, давайте скажем за себя, в первую очередь я, насколько мы сегодня сильны в вере, насколько мы сегодня любим Господа, воскресшего за нас, и умершего и воскресшего за нас. Хотя знаем, там и написано, Павел пишет Коринфянам, что теперь мы должны жить не для себя, а для умершего за нас и воскресшего ради нас. Жить не для себя, но как мы сегодня живем для Господа, только Он знает. И вот когда читаешь эти стихи, прочитанные с этого 35 стиха по 40, то это тоже были герои веры, но они не получили обещанного. Они не получили обещанного. Да, они обладали верою, но Бог не посчитал нужным обращаться с ними так, как Он обращался с Моисеем, как Он обращался с Гедеоном, Давидом. Многие безымянные и даже известные герои веры не были избавлены относительно вот тех страданий, в которых они находились. Но Бог почтил их веру. Почитайте с 35 по 40 стих вот этой 11 главы к евреям. Хочу привести еще один такой пример библейский. известный нам из книги пророка Даниила Сидрах, Месах и Авденаго. Давайте прочитаем, когда они уже были, вот, можно сказать, в преддверии того, что должен был совершить Навуходоносор, и когда они отказались поклоняться золотому истукану, они сказали так, и отвечали Сидрах, Месах и Авденаго, и сказали царю Навуходоносору: «Нет нужды нам отвечать тебе на это». То есть он требовал с них: если не поклонитесь, будете брошены в эту печь огненную. Но они сказали: нам нет нужды отвечать тебе. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Какие удивительные вот испытания, очень, очень тяжелые испытания. И там сказано, что Навуходоносор вообще пришел в гнев, еще сильнее раскалил эту печь, и те, которые бросали Сидраха, Месаха, Авденаго в эту печь, сами умерли от этого жара или от этого огня. То есть были сразу здесь мгновенно как бы убиты, умершлены, но эти юноши, они оказались живыми вот в том состоянии их доверия Богу. Но если и не так, мы все равно не поклонимся твоему истукану, и тебе, царь, служить не будем. Вера этих юношей, как и вера верных многих, она смотрит в будущее. Я хотел бы, может, еще раз отметить и призвать нас, давайте в наших ежедневных общецерковных молитвах вспоминать наших братьев и сестер, гонимых сегодня за веру евангельскую, особенно в африканских странах. Там за один день было убито, кажется, в Эквадоре, не помню, какой точно стране, боюсь неправильно назвать, 2000 братьев и сестер в один день. Целые семьи были именно убиты за то, что они исповедуют христианство. Поэтому вот эти примеры, они нас многому учат, потому что в небесах, в Новом Иерусалиме нас ожидает награда за нашу веру. В этом есть именно глубокий смысл этого блаженства, что мы еще пока не видим, но веруем, что это будет так. И как мы уже слышали, еще раз скажем, а без веры угодить Богу невозможно. Именно это указывает на то, что наша вера возрастает только тогда, когда мы слушаем Его Слово, когда мы повинуемся Его Слову, когда мы доверяем этому Слову. Вот поэтому Фома, когда увидел, он сказал: «Господь мой и Бог мой». Но счастье не в видимом сегодня, а в ожидании того невидимого, которое будет для нас уже видимым, когда мы увидим Господа таким, каким Он есть. Поэтому вопрос или просьба апостолов, я думаю, что сегодня просьба каждого из нас без исключения: «Господи, умножь в нас веру». Аминь.